В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Ицхинвале, 20.00. В Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Второй украинский. Обострение на Донбассе. Пролог войны или продолжение шантажа. В грузинскую мечту поступил вызов из Рустави. Бадри Джапаридзе пытается вернуть себе депутатский мандат, утраченный на этой неделе вместе с другими оппозиционерами. Какое-то инкогнито. В предвыборную борьбу вступают тяжеловесы ветераны. Все это и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Ситуация в Донбассе становится все напряженнее. Стороны обвиняют друг друга в массированных артиллерийских обстрелах. В пятницу главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили о массовой эвакуации жителей, хотя, как следует из метаданных этих записей, они были сделаны еще в среду, 16 февраля, то есть за день до начала обострения. По мнению главы украинского военного ведомства Алексея Резникова, таким образом Кремль готовит обоснование для признания ДНР и ЛНР по сценарию, отработанному в Грузии. За развитием событий следит Владимир Унанянц.
Массовый исход жителей Донбасса в Россию. Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики объявили об эвакуации населения на территорию Ростовской области. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, российские власти уже подготовили места приема и размещения людей и обеспечат их всем необходимым.
С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста.
При этом Пушилин подчеркнул, что для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Глава ДНР уверен, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ украинской армии начать наступление на ДНР и ЛНР. А вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса. Озабоченность уже высказали в Москве. Глава МИД России Сергей Лавров дал понять, что виновных в Кремле уже назначили.
Что касается ситуации на линии соприкосновения на Донбассе, мы очень встревожены сообщениями последних дней, буквально вчера, позавчера, о резком нарастании обстрелов с использованием вооружений, которые запрещены минскими договоренностями.
Ситуация на линии разделения на востоке Украины обострилась 17 февраля. Стороны обвиняют друг друга в массированных артиллерийских обстрелах. За прошедшие сутки в Минобороны Украины зафиксировали по меньшей мере 50 фактов нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов в Луганской и Донецкой областях. Под обстрелы, как отмечают в Киеве, попали объекты гражданской инфраструктуры, в том числе детский сад в станице Луганская. Есть пострадавшие среди мирных жителей. А сегодня в центре Донецка в нескольких десятках метров от здания правительства самопровозглашенной ДНР прогремел мощный взрыв. По мнению главы украинского военного ведомства Алексея Резника, таким образом Кремль готовит обоснование для признания ДНР и ЛНР по сценарию, отработанному в Грузии. Вспомнил про грузинский сценарий постпред Украины при ООН. Сергей Кислица в ходе созванного Россией заседания Совета Безопасности сравнил сегодняшнее действие Москвы с политикой, которую она проводила в 2008 году. Он, в частности, коснулся обращения депутатов Госдумы к президенту Российской Федерации с призывом признать ДНР и ЛНР. Дипломат напомнил, что такая же схема была реализована в августе 2008-го, когда обращение Государственной Думы к Кремлю о необходимости признания Республики Южной Осетии и Республики Абхазия предшествовало соответствующему президентскому указу. В это время мягкая и слабая реакция ООН привела к оккупации части территории Грузии, отметил постпред Украины. В том, что Россия готова в любой момент реализовать силовой сценарий, уверен и глава американского Госдепа. Энтони Блинкен, выступая перед членами Совбеза ООН, заявил, что Москве нужен предлог, и она выбирает варианты.
First, Russia plans to manufacture a pretext for its attack.
Во-первых, Россия планирует сфабриковать предлог для нападения. Это может быть действие насильственного характера, ответственность за которое Россия возложит на Украину, или возмутительное обвинение, которое Россия выдвинет против украинского правительства. Мы точно не знаем, какую форму оно примет. Это может быть сфабрикованный так называемый теракт на территории России, инсценировка обнаружения братской могилы, постановочный удар беспилотника по гражданскому населению или фейк, или даже настоящая атака с применением химического оружия.
Or a fake, even a real attack using chemical weapons.
Москва уже назвала выступление главы американской дипломатии цирком, подчеркнув, что у Запада, как и всегда, нет никаких доказательств намерения России осуществить нападение на Украину. Российский коллега Блинкена считает, что Соединенные Штаты всеми силами пытаются сменить повестку, предложенную Москвой в конце прошлого года. По словам Сергея Лаврова, главная причина нынешнего кризиса не в Украине, а в нежелании Вашингтона выполнять свои же обещания.
Мы будем добиваться того, чтобы все было честно. Не хочу к жаргону обращаться, но все-таки у нас есть такое понятие «пацан сказал, пацан сделал», да?
Очевидно, чтобы напомнить Вашингтону, что в случае развития событий по военному сценарию США и их союзникам придется учитывать не только те силы, которые Москва сосредоточила у границ Украины, но и весь российский военный потенциал, Минобороны России объявила о проведении 19 февраля ядерных учений под руководством президента Владимира Путина. Будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет. К учениям будут привлечены Южный военный округ, а также корабли Северного и Черноморского флотов. Решение провести демонстрацию возможностей совпало с визитом в Москву президента Беларуси. Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным не сумел скрыть удовольствие от возможности поучаствовать в интересном мероприятии.
Как вы говорили, завтра, если все будет нормально, мы побудем с вами на интересном мероприятии. Также
поучаствуем
в этих мероприятиях.
Ранее влиятельное британское издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что Москва перенесла плановые ядерные учения с осени на февраль. Собеседники газеты расценили это как предостережение НАТО и связали с вероятным вторжением России на территорию Украины. И все это на фоне Мюнхенской конференции по безопасности, от участия в которой Москва демонстративно отказалась, назвав конференцию трансатлантическим форумом, утратившим инклюзивность и объективность. Впрочем, многие комментаторы считают, что истинной причиной отказа было нежелание России отвечать на вопросы мирового сообщества относительно украинского кризиса. То, что именно Украина станет центральной темой дискуссии, дала понять прибывшая в Германию вице-президент США Камала Харрис.
Сейчас мы имеем дело с беспокойством по поводу того, что происходит в Украине. Как член НАТО, мы всегда будем привержены принципу территориальной целостности и суверенитета. Я здесь для того, чтобы гарантировать, что во время наших дискуссий и дискуссий, которые я буду вести с другими нашими союзниками, мы продолжим оставаться в тесном контакте. И если Россия предпримет агрессивные действия, чтобы обеспечить тяжелые последствия для нее с точки зрения экономических санкций, которые мы обсуждали.
В Мюнхенской конференции примет участие премьер-министр Грузии, все это время уклонявшийся от фиксирования собственной позиции относительно украинского кризиса. Интересно, что, комментируя в Твиттере свое присутствие на форуме, Ираклий Гарибашвили вновь предпочел обойтись общими фразами.
Я рад принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая является действительно отличной площадкой для обсуждения традиционных и современных вызовов безопасности. Грузия поддерживает международное сообщество в стремлении продвигать общие ценности и идеалы, которые могут обеспечить повышение безопасности во всем регионе и за его пределами.
Пока премьер-министр Грузии старается придерживаться стратегии нераздражения России, влиятельное американское издание National Interest, специализирующееся на международной политике, отмечает, что Грузии в случае успеха Владимира Путина в Украине будет уготована такая же судьба. Как отмечает СМИ, третье вторжение Владимира Путина в Украину не будет ни Крымом, ни Донбассом. Оно будет массированным, жестоким и решительным наступлением. Оно будет ужасным и навсегда изменит Европу. Появятся миллионы беженцев, начнутся перебои на энергетических рынках, по всей Европе и в США возникнут экономические кризисы. После этой войны Россия установит свое постоянное военное присутствие в Беларуси, и эти войска будут противостоять Польше и Литве. Потом она переключит свое внимание на Грузию, пишет National Interest. По мнению западных аналитиков, Владимир Путин убежден, что вторжение в Украину станет для него минутой славы, и необходимо четко указать Путину на то, что угроза для России столь же огромна, как и их планы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим тему. Тревожной была вся неделя, ведь на то самое 16 февраля, когда, как теперь выясняется, были сделаны записи обращений лидеров самопровозглашенных ЛНР и ДНР, многие западные СМИ и политики предсказывали российское вторжение в Украину. Как Украина и мир переживают эту тревогу и каких продолжений ждут, мы обсудили за некруглым столом с директором Киевского института мировой политики Евгением Магда и украинским медиа-менеджером Кареном Мадаяном.
Некруглый стол.
Карен, как бы вы описали состояние
сограждан, соседей. То, что очень много самых разных оценок, очень противоречивых отзывов в сетях, доверительных разговоров со знакомыми, телефонами и так далее.
Давайте начнем с того, когда вот пошел вот этот навал информации противоречивой по поводу вторжения. Да? То есть это все началось с конца прошлой недели. Я думаю, что таким, знаете, катализатором возможной паники могли стать вот постоянная информация в СМИ о том, что посольство и дипломаты покидают Киев, ну и покидают Украину, в принципе. Потом пошли опровержения по ряду дипломатических миссий, кто-то переехал во Львов. Да, то есть ты общаешься с друзьями и коллегами во Львове, и тебе рассказывают о том, что в городе реально стало больше людей. Да, люди смотрят на тот информационный фон, на ту картинку, которая идет с национальных телеканалов, с международных средств массовой информации. С одной стороны, оно должно, конечно, напрягать и настораживать. Ты ожидаешь, что сейчас вот ты выйдешь на улицу, и ты увидишь людей в панике, выезжающих на машинах в сторону Варшавской трассы или в очереди в торговых сетях. Но ничего этого на самом деле не происходило. Сама обстановка, она была достаточно спокойная. Если говорить о последних выходных, когда вот я ездил буквально, я видел только очереди на автозаправочной станции, и то потому, что там просто достаточно хорошие цены. Никто не сметает гречку, соль. Это могут быть международные организации, зарубежные компании, где менеджмент, экспаты просто выехали к себе домой или переехали в Западную Украину, в частности, во Львов на время. Во всем остальном, то есть, ничего нового не происходит. Да. Единственное, оружейные магазины, по-моему, сделали неплохую кассу, потому что, да, есть ажиотаж, там, где у людей есть возможность, опять же, скупать патроны или какое-то оружие. То есть, да, это действительно происходит.
Евгений, Киев, вроде бы, по логике вещей, все вот эти переживания должны все-таки обойти страну. Киеву такие страшные вещи, такое 22 июня 41 года, не угрожают. И тем не менее, какова логика вот этого нагнетания? Причем со всех сторон.
Здесь есть несколько компонентов. Гибридная война идет не за территории, а за головы, за наше сознание. И чем более масштабным будет воздействие, тем большим будет эффект. Сейчас мы видим определенный флешбэк к событиям 2014-2015 года, когда были самые масштабные военные действия в Европе за 20 последних лет. Запад к ним относился, скажем так, я скажу достаточно крамольное предположение, если бы не был уничтожен боевиками рейс MH17, я не исключаю, что российская пропаганда и сегодня говорила про шахтеров и журналистов, которые воюют на Донбассе. Соединенные Штаты и их союзники действуют в собственной парадигме сдерживания России. В Киеве, во-первых, здесь настроение и достаточно патриотические. Да, наверное, меньше стало людей на улицах, это правда. Не с воздуха же они взялись во Львове и в других областных центрах Западной Украины. Но сказать, что вот есть паника, полностью выметаются магазины. Карен прав, наверное, только магазины с патронами. Все остальное функционирует абсолютно спокойно. Я хочу напомнить, что в 2014 году промежуток между захватом Крыма и разжиганием войны на Донбассе была ситуация, когда российские танки стояли в непосредственной близости от российско-украинской границы. И тогда были элементы западного сдерживания, элементы каких-то действий тогдашнего украинского руководства. Сегодня у украинского руководства, на мой взгляд, есть такой дисконнект с нашими западными партнерами на предметном уровне. Да, Киев действительно стал меккой для представителей западной дипломатии за этих полтора месяца. Здесь побывали, наверное, больше людей, чем за предыдущих пару лет. Но от этого не стало в каком-то смысле легче обывателю. Я вам так скажу. Обывателю украинскому в нынешних условиях никто не объяснил, что газета Sun британская — это таблоид. И Bild немецкий — это тоже таблоид. Западные медиа, они классические, они борются за своего читателя. Они не только за кликбейт борются, но все-таки они действительно работают с разными источниками информации. У нас это не всегда видно обычному человеку. И на фоне откровенно слабой, собственно, украинской информационной политики, вот у нас сегодня день единения, брежневщина в чистом виде, восхваление дорогого Владимира Александровича, который Зеленский. Слава богу, я молюсь, чтобы никто не перепутал и не сказал «дорогой Владимир Владимирович».
Карен, вы непосредственно общаетесь с представителями международных организаций. Вот как они настроены реально? Вы когда именовали экспатом побыстрее покинуть опасную зону?
На самом деле, те, кто давно работает в Украине и достаточно глубоко погружен в нашу реальность, понимают происходящее. То есть тут не было никакого страха, никакой паники. Опять же, часть из них говорила о том, что, возможно, все эти угрозы немножко преувеличены, и не было такого, большого желания мгновенно покинуть страну, то есть все были готовы выполнять свою работу непосредственно на местах, но ввиду последних формулировок, которые приходили, опять же, да, из посольств, люди просто уже были вынуждены, да, покинуть Киев, там, либо они уехали к себе домой, либо они уехали во Львов. Сейчас идет разговор о том, что в ближайшие две недели, наверное, да, будет приниматься решение, опять же, на уровне посольств, когда возвращать персонал в Киев. Я думаю, что, возможно, даже вот эта неделя, она станет такой решающей, учитывая вот ту дипломатическую активность, все, что происходит, опять же, да, вокруг.
Евгений, было ощущение, что до визита Макрона в Москву было понятно, что нагнетается на Украине, но больше шла полемика, собственно говоря, российско-западная. А после визита Макрона в Москву обострилась как раз тема Минских соглашений, Донбасса. И создалось впечатление, и Макрон создал это впечатление, как мне показалось, что он везет или привез какую-то сделку. Была ли сделка?
Ну, давайте скажем откровенно. У Макрона есть свой пиковый интерес. Он хочет подхватить знамя общеевропейского лидера, которое сегодня стоит в углу после отставки Ангелы Меркель, и с этим знаменем пойти на президентские выборы. Но это вряд ли соответствует интересам Путина. Я не понимаю, зачем Путин должен подыгрывать Макрону в том, чтобы тот становился общеевропейским лидером. Это может быть какой-то квид про кво, но как это будет в реалиях, абсолютно непонятно. Макрон, и просто об этом написали сразу несколько западных медиа, он совершил ошибку. Он начал говорить о финляндизации Украины, не заручившись поддержкой американцев и британцев. А они, по-моему, финляндизации Украины абсолютно не заинтересованы. Вы видите, какой они интересный осуществили шаг. Они насытили Украину противотанковым вооружением, резко увеличив цену вторжения. В короткий срок. Мне кажется, Россия вынуждена считаться с этой ситуацией. То есть идет большая игра, в которой Украина, к сожалению, мало напоминает игрока. Мне неприятно это говорить. Вот эта потеря субъектности, она связана с тем, что Зеленский, как глава государства, оказался неэффективен. Те вещи, которые проходят на хайпе внутри страны, они на международной арене не срабатывают. Теоретически лошадь, а практически не везет.
Объективно у украинской стороны была возможность занимать более проактивную позицию? Сейчас вне зависимости от фамилии.
Для того, чтобы занимать более проактивную позицию, надо четко сформулировать национальный интерес. А нельзя вчера говорить, я хочу заглянуть в глаза Путину, сегодня спрашивать у Байдена, почему Украина до сих пор не в НАТО, а завтра говорить, да мы вообще самые сильные, с нами все считаются, посмотрите, у нас все хорошо. Это напоминает тактику маленького ребенка, которому страшно, он закрывает глаза ручками. Ему тогда вроде становится легче.
Карен, вы согласны, что у Украины была возможная другая альтернативная игра?
Я думаю, что в данной ситуации Украина, по-моему, выжимает самые оптимальные варианты. Исходя из того, опять же, да, в каком положении была сама Украина, Евгений был прав, то есть, да, было налицо потеря субъектности. Сейчас я бы назвал это вот каким-то таким вот, или не знаю, назовите это догоняющим развитием или как-то еще. Мне кажется, что есть какой-то определенный позитив. Команда Зеленского каким-то образом удается, да, все-таки отвоевывать частично эту субъектность. И если мы посмотрим, опять же, на те подвижки, которые происходят на сегодняшний день, все-таки, да, есть определенные плюсы. Опять же, здесь и военная помощь беспрецедентная, которой раньше не было. Мне кажется, довольно эффективно работает на сегодняшний день и Министерство обороны с новым министром и главой Генерального штаба. И мы видим налицо, да, результаты. Сложно, конечно, вот в той ситуации, опять же, в которой мы были в 18-м, 19-м, 20-м году, говорить о том, что вот да, возвращается эта субъектность, говорить о том, что мы можем диктовать какие-то свои условия, но это нужно делать. Иначе Киев просто оказывается в ситуации, когда судьба страны обсуждается ключевыми игроками за закрытыми дверями. И последняя, думаю, вот встреча Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, когда Путин снова фактически продолжает продвигать те же месседжи, что судьба Украины должна решаться без Украины. По сути, он снова говорит о том, что да, нужны гарантии, а не вступление в Украины в НАТО, что ну само по себе уже звучит смешно.
Евгений, нет ли ощущения, что решение Российской Госдумы с предложением о признании ДНР и ЛНР, так называемых, на самом деле это вот на данный момент, да, вот здесь, сейчас, как облегчение для всех участников процесса. Для Киева это выход из тупика с Минскими соглашениями, ну, а для Запада это, по крайней мере, решение проблемы на сегодняшний день, что здесь, сейчас, война не начнется. Вчера, кстати, рубль слегка подорожал.
Я думаю, что это решение российских думцев, которое муссировалось несколько недель, оно является частью российской стратегии, такой же частью, как хамство российских дипломатов и Рябкова, и Лаврова, и Захаровой. Россия таким образом демонстрирует Западу. Мы можем продвинуться еще на несколько десятков километров к границам НАТО, не встречая сопротивления, потому что это будет проходить по территории ОРДЛО. А чем ответите вы? То есть это, ну, такие большие геополитические шахматы. У меня нет сомнений, что Россия стремится навязать свою игру в широком контексте, и ситуация с Украиной для нее крайне важна как показательный факт. То есть, почему Путин так борется против вступления Украины в НАТО? Дело не в ракетах, дело в другом. Самое большое государство Европы, как член НАТО, это свидетельство того, что российский проект союзного государства нового, а Путин, по-моему, очень хочет в 100-летнюю годовщину создания Советского Союза его как-то реанимировать. Но это, знаете, это все равно как Ленина из мавзолея вынести и поставить его на трибуну, чтобы он там соответствующим электроприводом помахал рукой, принял парад. Ну, со стороны это выглядит именно так. Но отношение России к Украине в этом вопросе, ну, я бы сказал, утилитарное. Либо Украина с нами, как минимум внеблоковая. Это при том, что в Украине, исходя из электоральных настроений, с 2014 года уже не может быть избран пророссийский президент. Просто нет этого электорального поля. Поэтому Путин хочет новый Мюнхен, чтобы Запад вынудил Украину пойти на уступки по Минским договоренностям, пойти на, возможно, на отказ от НАТО. Ну, Запад не может отказаться от принципа открытых дверей НАТО. Но говорить о том, что мы готовы к другим шагам, это, собственно говоря, достаточно серьезная аргументация. Путин видит так. Либо Украина действует по-нашему, либо мы будем прилагать усилия для ее дезинтеграции. А дезинтеграция Украины, например, очень пугает Европейский Союз. Потому что перспектива увидеть несколько миллионов беженцев на своих границах, она не радует, ну, по-моему, никого в Брюсселе. Понятно, что из гуманистических побуждений все говорят, да, мы будем принимать, но вспомните, какой резонанс вызвали несколько тысяч беженцев, несколько тысяч на белорусско-польской границе. И давайте спроецируем, а если мы добавим порядок цифр, существенно их увеличим, вспомним о насыщенности украинского общества оружием, я просто не хочу рисовать апокалиптический сценарий, потому что это в данном случае неправильно.
Евгений, здесь, мне кажется, очень важный вопрос. Я хотел уточнить очень коротко. А вот то, что произошло вчера с решением Думы, который, конечно, юридически никого ничему не обязывает, и Путин отдал понять, что он будет держать этот аргумент в рукаве, но это продолжение давления на Украину и Запад с точки зрения выполнения Минских соглашений, или мы вчера вступили в некий постминский мир?
Я думаю, это продолжение. Дело в том, что, по-моему, сейчас время не псевдоинтеллектуальных конструкций, а время прагматичных действий. Россия создала оболочку, в которой ей, видимо, удобно. И она будет пытаться в ней двигаться. Россия пытается так или иначе, говоря шахматным языком, Украине ставить вилку. Ставить перед выбором или-или, загоняя в цугцванг, чтобы каждый шаг был хуже. На самом деле, военное вторжение — это информационная тема, которая хорошо, например, продается западным медиа, когда они понимают, что солдаты НАТО в Украине воевать не будут. Россия четко знает слабости Запада, пытается на них играть.
Карен, я задал вам тот же самый вопрос. То, что произошло вчера, это продолжение давления и продолжение Минского процесса или начало его конца, который, в общем, может восприняться некоторым облегчением в Киеве?
Ну, с одной стороны, да. Когда появилась первая информация про инициативу Госдумы, опять же, среди моих знакомых и коллег, тут же пошли разговоры о том, что да, ну теперь будет как в Грузии, теперь будет решение похожее на Южную Осетию и на Абхазию, потому что у Москвы в данной ситуации больше фантазии не будет. Но мне кажется, что это однозначно продолжение Минского процесса. Здесь это такая определенная возможность выйти из данной ситуации без конфликта. У нас на начало марта, 4 марта, состоится заседание трехсторонней контактной группы. И мне кажется, что вот это давление на Киев будет продолжаться. Это решение, скорее всего, ну вот эта инициатива с признанием ЛДНР, оно как раз является частью вот этой игры Москвы, которая будет продолжаться. Если мы послушаем то, о чем говорил Путин, возвращаясь вот к недавней встрече с Шольцем, то есть месседжи сохраняются. Москва продолжает настаивать на принятии политического трека Минских соглашений, то есть никаких альтернатив они для себя не видят. Поэтому да, я в данном случае это вижу как продолжение Минского процесса.
Евгений, то есть если это не какая-то совместная игра, Приходится признать, что Москва в этом смысле переиграла Макрона и Шольца.
Ну, я думаю, что Путин в первую очередь ведь играет не с Макроном, а с Шольцем. Он играет с Байденом. Его игра в том, чтобы он садился за стол с Байденом, вместе с ним решал судьбы мира. Но повторюсь, что Путину нужна не новая Ялта, а новый Мюнхен. И я в этом, в принципе, уверен. Кто будет в роли человека, который скажет, я привез вам мир на десятилетие, будет это Байден, будет это Макрон, будет это Урсула фон дер Ляйен, по-моему, для Путина это вторично.
Гостями нашего некруглого стола были Карен Мадаян и Евгений Магда. Продолжаем нашу программу. На этой неделе грузинская мечта лишила депутатских мандатов трех оппозиционеров – Шалву Натилашвили, Елену Хаштария и Бадри Джапаридзе. Последний теперь пытается вернуть себе депутатский мандат на промежуточных выборах в Руставе, где его поддержит значительная часть оппозиции. Тем временем сам факт лишения мандата будет обжалован им в Конституционном суде. Заявление лидеров грузинской мечты по этому поводу превращает промежуточные выборы в новую политическую интригу, за которой следил Ираклий Рагвелидзе.
На сдвижение Лела, стратегия Агмашенабели, Дроа и несколько независимых депутатов приняли решение поддержать Бадри Джапаридзе на мажоритарных выборах в городе Руставе. Решение принято после непродолжительных консультаций. Тем временем, сам факт лишения депутатского мандата остается предметом острой полемики между парламентским большинством и оппозицией. Новые заявления лидера грузинской мечты Ираклия Кубахидзе по этому вопросу дали оппозиции повод для утверждений о политической мести. На специальном брифинге в парламенте Иракли Кобахидзе был предельно откровенен.
Суд признал Джапаридзе мошенником, поэтому большинство не желает сидеть в одном зале с преступником. Но тут есть один момент. Когда вы признаетесь в преступлении, совершенном в прошлом, это своеобразный акт раскаяния, что может стать основой для изменения политического решения. Бадри Джапаридзе выбрал иное. Он решил пойти против системы, обвинив нас в том, что мы отдали приказ суду. Это открытый вызов системе, и когда политик выступает против, система естественным образом реагирует на это.
Сам Бадри Джапаридзе считает позицию партии власти показательной и намеревается оспорить решение парламента в Конституционном суде. Высказывания Кобахидзе могут служить дополнительным аргументом в правовом споре, считает политик.
Кобахидзе подтвердил, что принятое грузинской мечтой решение о прекращении мандата является продолжением политического преследования. Это лишнее публичное подтверждение того, что происходит. Об этом информированы все, включая международные. Сообщество. Сегодня председатель грузинской мечты открыто подтвердил, что это продолжение политического преследования.
Как очередное подтверждение криминального стиля управления государством, оценили в оппозиции заявление Кобахидзе, говорит член партии Лелу Саломе Самадашвили.
Он прямо признал, что если бы Бадри Джапаридзе извинился перед Бединой Иванишвили, мандат депутата не был бы отозван. Заявление Кобахидзе о том, что Бадри Джапаридзе должен был признать свою вину, означает именно это. Реальность такова. Главным в стране стал менталитет преступного синдиката.
Екатерина Тимакуридзе, председатель индекса демократии Грузия и член группы независимых юристов, считает лишение Джапаридзе мандата сугубо политическим решением грузинской мечты.
Этот шаг власти еще более ослабил оппозицию, которая практически лишила всех рычагов влияния на процессы, что противоречит документу Мишеля, где четко была прописана система противовесов между большинством и оппозицией в парламенте. Именно по этой причине в последних заявлениях представительства Евросоюза и США говорят о несогласии с действиями властей.
Шансы Бадри Джапаридзе на победу в предстоящих выборах в правящей команде считают мизерными. Своими соображениями по этому вопросу сегодня с журналистами поделился глава фракции большинства Мамукам Динарадзе.
После того, как Бадри Джапаридзе и партия ЛЛО стали дополнением к национальному движению, думаю, говорить не приходится. Это, с одной стороны, конечно, говорит о том, что определенный электорат может мобилизоваться в его поддержку, но выставлять Бадри Джапаридзе в роли конкурента нашему кандидату очень сложно. Некоторой интригой остается то, на чьей стороне выступит бывший премьер Гахария. Вступит он в эту игру или нет?
Примечательно, что партия Георгия Гахари пока не определилась вопросом поддержки того или иного кандидата. На прошлых муниципальных выборах партия за Грузию показала третий результат, поэтому их предпочтения могут оказаться решающими. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Глава пророссийских сепаратистов в Донецкой области Украины Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию на подконтрольных ему территориях. Видеообращение распространено в субботу вечером. Аналогичное заявление сделал глава сепаратистов Луганской области Леонид Пасечник. Пушилин обратился ко всем мужчинам, проживающим на подконтрольной территории и способным держать в руках оружие, с призывом защитить свои семьи, Донбасс и всех русских людей. Ранее утром в субботу депутаты самопровозглашенной республики собрались на чрезвычайное заседание, где приняли постановление о мобилизации. Передает Донецкое агентство новостей. Накануне сепаратисты объявили о вывозе населения на территорию России. Российский президент Владимир Путин распорядился выдать каждому беженцу по 10 тысяч рублей. В граничащую с сепаратистами Ростовскую область отправлены исполняющие обязанности министр чрезвычайных ситуаций Александр Чуприян и глава Роспотребнадзора Анна Попова. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Президент США Джо Байден заявил, что убежден, что президент России Владимир Путин уже принял решение начать полномасштабную войну с Украиной. По словам Байдена, у него есть серьезные основания так считать. Американский лидер не стал отвечать на уточняющий вопрос, отметив только, что у Соединенных Штатов есть сильное разведывательное сообщество. По словам Байдена, в ходе вторжения может быть атакована столица Украины – Киев. Идет ли речь о наземном вторжении или авиаударе, он не уточнил. По словам Байдена, Россия собрала у украинской границы 150 тысяч военных, в том числе со стороны белорусской границы. Точное время возможного вторжения он в этот раз не назвал, отметив, что оно может состояться в ближайшие дни или на следующей неделе. НАТО готова дать гарантии президенту Владимиру Путину, что военный союз не представляет для России угрозы. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По словам Джонсона, у Кремля ошибочное представление о НАТО как об угрожающем союзе. Джонсон также сказал, что в случае вторжения Великобритания готова вместе с США и ЕС ввести жесткие санкции. Москва впервые с 1999 года в конференции не участвует. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что конференция превращается в клуб одной точки зрения и теряет объективность. Президент России Владимир Путин в субботу открыл учения с отработкой ядерных ударов по вероятному противнику. Он наблюдает за ними вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко из ситуационного центра в Кремле, передает Интерфакс. В учениях запланировано участие ракетных войск стратегического назначения, воздушно-космических сил Северного и Черноморского флотов и Южного военного округа. С космодрома в Плесецке в Архангельской области по полигону на Камчатке запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс». Туда же осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. С полигона Капустин-Яр запущена крылатая ракета «Искандер», которая потенциально может нести ядерную боеголовку.
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня состоялся телефонный разговор президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. Анатолий Бибилов отметил, что с большим беспокойством наблюдает за эскалацией напряженности вокруг республик Донбасса и высказал слова поддержки народам ДНР и ЛНР. Он предложил помощь Денису Пушилину, подчеркнув, что Южная Осетия готова принять группу детей-сирот, передает пресс-служба югоостинского лидера. Соответствующие указания о готовности доставить и разместить детей даны министру чрезвычайных ситуаций и министру образования республики. Предложение о помощи будет направлено на руководство самопровозглашенной Луганской народной республики. Бывший премьер-министр Грузии, ныне лидер оппозиционной партии «За Грузию» Георгий Гахари заявил о своей поддержке Украины. Политик опубликовал пост в своем микроблоге Twitter. «В эти трудные времена я хочу выразить свою твердую поддержку Украине и украинскому народу. Грузия слишком хорошо знает цену российской агрессии. Еще в 2008 году международная реакция была слабой. Сегодня мир не может позволить себе еще одну такую ошибку», — написал Гахари. В грузинском селе Вариане появился памятник Иосифу Сталину. Об этом сообщает телекомпания «Формула». Вариане расположена в Горийском муниципалитете, регион Шиды-Картли, где фигура Сталина по-прежнему популярна. Местные жители рассказали журналистам, что установили статую по собственной инициативе и на частной территории. Памятник Сталину стоит в публичном месте у сельского родника. Один из героев репортажа форума заявил, что сам отреставрировал памятник, добавив, что большинство населения села, 90%, уважает вождя. Местный житель также рассказал о своем отношении к Сталину, отметив, что в его доме висит его портрет, а на застольях он поднимает за него тост. Оппозиция и гражданские активисты горя требуют от местных властей реагирования. Если выяснится, что памятник стоит на муниципальной территории, это будет нарушением Хартии свободы, запрещающей использование в публичных местах коммунистической и тоталитарной символики, подчеркивают они. Грузинские футболисты Карина Сафина и Лука Берулава заняли 9-е место в соревнованиях спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине, пишет агентство «Новости Грузия». Никогда прежде фигуристы из национальной сборной не добивались такого результата. Карина Сафина и Лука Берулава тренируются под руководством российских специалистов Павла Слюсаренко и Максима Транькова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. В Цхинвале прошло собрание инициативной группы по выдвижению в президенты самопровозглашенной республики Южной Осетии неизвестного кандидата. Впрочем, загадка быстро нашла ожидаемую разгадку. Как и предполагалось, таинственным претендентом оказался Эдуард Кокойты. Кокойты сказал собравшимся, что в 2017 году его незаконно лишили возможности баллотироваться в президенты, и он не намерен никому уступать в этот раз. За его второй попыткой следит Зарина Санакоева.
В Цхинвале прошло собрание инициативной группы по выдвижению экс-президента Эдуарда Кокойты кандидатом в президенты. Его сторонники уведомили ЦИК о том, что собрание пройдет в конференц-зале отеля «Ирастон». Однако, когда к 3 часам дня здесь стали собираться люди, им сказали, что в здании не пустят и что разрешение отменено. Члены инициативной группы, которые тоже находились здесь, пояснили, что минут за 30 до начала мероприятия им позвонил представитель отеля и сообщил, что по решению вышестоящего руководства разрешение отменено. Сторонники Эдуарда Кокойты сообщили, что окончательная договоренность была достигнута сегодня утром, и сегодня же была оплачена аренда зала. В 3 часа к месту проведения встречи подъехал сам Эдуард Кокойты. Собравшиеся, их было около 400 человек, приветствовали его аплодисментами. Бывший президент пригласил всех переместиться в двор-кафе «Лига чемпионов» и провести собрание там. Его сторонников это не расстроило, напротив, обрадовало, так как конференц-зал отеля «Ирастон» вмещает только 120 человек. Это означало, что остальным пришлось бы стоять на улице. Некоторое время заняла регистрация членов инициативной группы и попытки организаторов отделить основную массу присутствующих и членов инициативной группы, чтобы у представителей ЦИК не возникли претензии к ходу голосования и вопросам повестки. За это время некоторые присутствующие рассказали «Эхо Кавказа», почему пришли сюда, говорит Ирина Кокоева.
Ну, почему пришли? Потому что мы хотим поддержать нашего лидера. Будем с ним до конца, сколько бы это ни надо было. Мы хотим, чтобы жизнь в нашем городе улучшилась, чтобы что-то поменялось, чтобы одни и те же лица уже сменились другими. Мы хотим лучшее для наших детей. Может, что-то изменится. Мы верим в него, надеемся. И будем рядом до конца.
Честно говоря, вот от любопытства. Посмотрим, что будет, что скажет. Интересно его мнение. У Гаглоева были, у многих мы были. Я даже у Газиева были, у Мунтарова. Я вот так скажу. Он был любимчиком. Может быть, и сейчас остаются. Наверное, остаются, скорее всего, я так скажу. Народа.
Как вы считаете, его зарегистрируют, если в 17 году его не зарегистрировали, отказали?
Думаю, зарегистрируют. Да? Почему, я не знаю. Но как бы ему не мешали, он, по-моему, найдет лазейки.
Мы пришли поддержать кандидатуру Эдуарда Кокойты. Посмотрим на лица людей. За последнее время я первый раз вижу их улыбающимися. Скажем просто, надежда. И вообще столько людей и лица. Я уже присутствую на 3-м собрании кандидатов. Здесь как праздник.
После всех необходимых процедур перед собравшимися выступил Эдуард Кокойты. В начале своей речи он в довольно мрачных тонах охарактеризовал ситуацию в республике. По его мнению, ситуация в Южной Осетии сегодня тяжелее, чем была до августа 2008 года.
В 2005 году, когда отель расплодировался, только избирателей в Южной Осетии было 44 тысячи. А сегодняшний день в Южной Осетии проживает 30 тысяч человек. А 3 дня про месяц Южного Осетии погибло 20 молодых парней. Большая часть из которых воевала за Южную Осетию, которые эмигрировали в Соединенные Штаты. И это очень плохая тенденция. Сегодня Осетию нужно спасать и лозунгами. Сегодня они надо демобилизировать народ. Сегодня нам надо наоборот создавать условия для того, чтобы люди сюда вернулись. Задумайтесь на это.
Довольно много экс-президент говорил о норме ценза оседлости, который и стал препятствием для его регистрации в 2017 году. Он привел целый ряд доводов, которыми собирается апеллировать, чтобы преодолеть это препятствие. В частности, он заявил, что не будет подписывать один из документов ЦИК, а именно разрешение на обработку личных данных, которое дает ЦИК право запрашивать информацию о пересечении границы гражданинам у Российской Федерации. Кроме того, он рассказал о группе юристов, которые будут доказывать его правоту.
И у меня есть все основания доказать, что меня в 2017 году незаконно лишили возможности баллотироваться. В 2016 году я это никому не дал, чтобы это возможность. У нас есть полный документ юридического основания, который позволяет мне баллотироваться в президента Южности. И я это докажу, как только будет.
Также в своем выступлении Эдуард Кокойте призвал максимально корректно относиться как к действующему президенту, так и к остальным кандидатам в президенты. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Избирательная кампания в разгаре и в самопровозглашенной Республике Абхазия. Злоупотребление административным ресурсом и подкуп избирателей. Все громче звучат голоса критиков, которые обращают внимание на эти проблемы. Один из кандидатов, Шамиль Адзенба, рассказал Елене Заводской о тех фактах, с которыми ему пришлось столкнуться. А лидер абхазского народного движения Адгур Арденба призвал генерального прокурора обратить внимание на нарушение закона о выборах и привлечь к ответственности виновных.
В Абхазии активно ведется избирательная кампания по выборам в депутаты Народного собрания. Разные группы абхазского сегмента социальной сети Facebook буквально забиты роликами и разного рода пропагандистскими публикациями многочисленных претендентов на 35 депутатских мест, в которых кандидаты обещают избирателям всяческие блага в случае их избрания. Но не одними обещаниями счастлив абхазский избиратель. Все громче звучат заявления о подкупе избирателей и использовании административных ресурса для поддержки кандидатов от действующей власти. Один из претендентов на депутатское кресло Шамиль Адзенба на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал пост, в котором назвал опасной и пагубной для государства традицию подкупа избирателей. Он сам в политике с 2005 года неоднократно выдвигался на президентских и парламентских выборах, занимал высокие посты в государстве. Опыт участия в избирательных кампаниях у него очень большой, и он со знанием дела говорит о сложившейся традиции подкупа избирателей и использовании властью административного ресурса для продвижения своих кандидатов. Шамиль Адзенба прокомментировал «Эхо Кавказа» свою позицию в этом вопросе и рассказал о тех фактах, с которыми он сталкивается в нынешней избирательной кампании.
Например, выборы 2017 года парламент. Делала это власть, кандидат шел под власти, положили асфальт, назвали его имя, поставили столбы, провели кабель, осыпали щебенку и все остальное. Конечно, это деньги за счет государства тратили, однако называлось имя кандидата, якобы делает он. Полное нарушение. Сюда, к сожалению, большому у нашего ЦИКа полномочий нет. Надо обращаться в прокуратуру. Настолько все непонятно, не прописано четко, что, говорится, мутному мути лови рыбу на здоровье, как говорится. Вот. То же самое происходит здесь. А власть, обрати дело, кого она поддерживает. Мне четко заявили, я назвал имя одного кандидата и сказали, власть будет поддерживать его. Как минимум пару столбов в своем округе я уже увидел. Ну и там несколько площадок, залитых бетоном. То есть есть подкуп избирателя. Любой округ возьми, пройдись, люди сами поставят, где что делают, и все, что делают государственные там, строительные компании и так далее. Все это в поддержку кандидатов власти.
Шамиль Адзенба отметил, что на каждом округе множество проблем, и люди с радостью проголосуют за того, кто решит хоть одну из них.
А когда идет подкуп, все это сбивается на асфальт, на щит, кабель, на трансформатор, ну и так далее. Эти проблемы насущные. И вот в моем районе, например, пересеченная гористая местность. Очень много улиц идут вертикально там вверх, и постоянно дожди, они смывают дорогу, постоянно людям нужны. И они измучились, и кто-то им сдает бетоном дорогу, они все бедные отчасти готовы за него голосовать. Поэтому в следующие 5 лет этот человек будет бесполезен. Вот я иду на выбор. За 5 лет, если моя зарплата, например, будет 25-30, я не знаю, сколько у депутатов, как-то не интересно, это получается за 5 лет, Лена, 1 800 000. Если он тратит 5, 7, 10 миллионов, то есть оценить эти работы, которые проводятся, это миллионы рублей, то потом в течение 5 лет получить 1 800 000. С какой целью он это делает? Для чего это ему? Поэтому вопрос хочу задать всем моим коллегам, да, тем, которые этим вопросом занимаются. Зачем вам это все надо?
По словам Шамиля Адзенба, подкуп избирателей приводит к тому, что в парламент приходят политические мошенники.
Многие наши политики постепенно вот они приходят на умение, что ну что делать, это данность, это изменить невозможно. Осталось только это все узаконить и вбить гвоздь в крышку гроба нашего государства. Самое плохое, что мы к власти приводим политических мошенников и неквалифицированных людей. Люди, которые потом в дальнейшем будут бесполезны, отмалчиваются, сидят, не знают, что делать. Парламент не то место, куда надо прийти и учиться политической деятельности. Именно вот такой подход к избранию депутатов очень вредный для государства. И все наши проблемы в значительной степени и от этого. Из года в год, с первых альтернативных президентских выборов 2004 года, да, у нас мы делаем одно и то же. Становится ли нам от этого лучше на уровень жизни в государстве, населения, зарплаты, пенсии, бюджет и все остальное? Да, становится все лучше? Нет, конечно. Значит, мы делаем что-то неправильно. Не что-то, а весьма конкретно делаем неправильно. Надо все это менять.
Шамиль Адзенба не один выступил против нарушения закона о выборах депутатов. Сегодня председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Арзенба призвал генерального прокурора Адгура Агрба принять меры прокурорского реагирования по фактам использования административного ресурса и подкупа избирателей и привлечь к ответственности виновных. В заявлении АНД конкретные факты не приводятся, но отмечается, что имеют место многочисленные нарушения положений Конституционного закона о выборах депутатов Народного собрания парламента Абхазии. В частности, активное использование административного ресурса и подкуп избирателей. Адгур Арзенба доводит до сведения генерального прокурора, что подобного рода нарушения активно демонстрируются сторонниками определенных кандидатов в депутаты в абхазском сегменте социальных сетей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
На этой неделе в Грузии попрощались с Геннадием Бестаевым, скончавшимся в результате инсульта, развившегося после освобождения из Схинвальской тюрьмы. К дому его сестры, куда было перевезено его тело, пришли не только люди, знавшие его лично, но и те, кто принял его историю близко к сердцу. Подробности у Серго Бригвадзе.
Тело Геннадия Бестаева перевезено из Тбилиси в село Мерети. Здесь проживает его сестра Наира Гудадзе, и именно здесь его и похоронят, сообщила родственница погибшего. Сам Геннадий проживал в селе Зардиант-Кари. Однако прямо по его двору проходит ограждение, разделяющее контролируемую и неконтролируемую грузинскими властями территорию, сообщила Наира Гудадзе. На контролируемую официальным Тбилиси территорию Бестаева, который провел в Цхинвальской тюрьме 2 года, привезли в бессознательном состоянии 16 ноября прошлого года. Ровно через 3 месяца он скончался в одном из госпиталей в Тбилиси.
Вся ответственность лежит на правительстве. Сколько бы я об этом ни говорила, ни кричала и дралась, ничего не помогало. Поэтому ответственность лежит на властях. Они прекрасно могли добиться его освобождения, но оставили его в руках этих убийц. Похоронить я должна его здесь.
Говорит Наира Гудадзе. 53-летний Бестаев был задержан российскими военными 19 ноября 2019 года. Суд самопровозглашенной Южной Осетии приговорил его к 3 годам лишения свободы за незаконное пересечение границы. Однако через 2 года его передали грузинской стороне, поскольку у заключенного развился инсульт. В Тбилиси он был доставлен в бессознательном состоянии и скончался, так и не приходя в себя. Геннадий Бестаев, 5-й в списке жертв оккупационного режима, заявил в интервью грузинским СМИ лидер антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давид Кацарава.
Он уже пятый мирный гражданин после Татунашвили от Хозория, Башарули и Кварацхелия, которого фактически убил оккупационный режим. Естественно, в первую очередь ответственность ложится на оккупационный режим. Но, конечно, немалая ответственность ложится и на нашу власть, которая на протяжении 2 лет его заключения не сделала реально ничего.
И даже после гибели Бестаев не удостоился должного внимания со стороны властей Грузии, говорит Паата Закарейшвили. За 2 дня не было сделано ни единого официального заявления по этому поводу. А ведь во многом именно такое безразличие властей к вопросу задержанных с хинвальской стороной граждан Грузии привело к столь плачевному итогу, продолжает конфликтолог. У правительства ранее была возможность вызволить Бестаева из плена и таким образом спасти ему жизнь, утверждает Закарейшвили.
Для меня вот это еще раз напомнил, насколько беспомощна и компетентна наша власть спасать людей. Когда у тебя такой возможность есть. Когда патриархия попросила патриархию Москвы способствовать освобождению Кахеладзе, тогда русские попросили передать некого Гоболова, убийцу. Вопиющим является факт, что за убийцу получили человека, который ничего особенного криминального не совершал Кахеладзе. В это время вместе Кахеладзе сидел Бестаев. Грузинские власти не смогли даже рот открыть, сказать, что извините, мне убийцу дают, давайте Бестаева тоже сюда. Более того, можно было попросить у России и из Абхазии тоже Бебуа освободить.
Да и сейчас в цхинвальской тюрьме остаются 5 граждан Грузии, по утверждениям Пааты Закарейшвили, незаконно задержанных цхинвальской стороной. Один из них – бывший военный Мамука Чхикладзе. Смерть Геннадия Бестаева побудила его друзей в очередной раз обратиться к властям Грузии с требованием предпринять действенные шаги для его освобождения.
Мы не знаем, в каком он положении. Возможно, его там пытают. Мы обращаемся к властям, чтобы они сделали как можно больше в этом направлении. А если нет, то мы перейдем к действенным шагам. Начнем акции и другие действия. В общем, сделаем все, чтобы наш друг был освобожден.
Сказал в видеообращении, распространенном грузинскими СМИ, один из друзей Мамуки Чхикладзе. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
После сильного землетрясения, произошедшего на юге Грузии 13 февраля, в зоне его эпицентра продолжается сейсмическая активность. Впрочем, специалисты говорят, что она характерна для этой местности. Можно ли спрогнозировать повторение сильного землетрясения, насколько архитектура в грузинских городах и селах может быть готова к этому? Об этом с экспертом поговорила Анастасия Славинская.
Землетрясение, произошедшее 13 февраля в Грузии, стало самым мощным после землетрясения в Раджи. Тогда, в 91 году, погибли десятки человек. Его магнитуда составила около 7. На этот раз никто не пострадал. Эпицентром этого землетрясения магнитудой 6,2 стали село Самеба и город Дбаниси. Толчки в этой местности фиксировались и в последующие дни. Как говорит геоморфолог Лаша Сухишвили, это там привычное явление.
Это Джавахетский хребет, его южная часть. Сам хребет вулканического происхождения, там происходят тысячи землетрясений ежегодно. Но это очень слабые землетрясения, которые, судя по всему, связаны с магматической активностью, а не с тектоникой. Но это землетрясение с магнитудой в 6,2 должно быть связано с тектонической напряженностью. Другими словами, то, что я сейчас перечислил, это два процесса. Одно – магматическая активность, а второе – тектоническая. И оба эти процесса вызывают землетрясения.
Говорит геоморфолог. Можно ли спрогнозировать возможность повторения сильного землетрясения? Лаша Сухишвили говорит, что сделать прогноз по типу прогноза погоды невозможно. Впрочем, посредством многопрофильного мониторинга можно оценить потенциал землетрясения в том или ином регионе, а также просчитать, с какой периодичностью оно может происходить. Грузия, говорит Лаша Сухишвили, в этом смысле очень отстает от ряда стран.
Советский Союз эту теорию вообще не признавал. До нас она дошла 30 лет назад. Сейчас мы постепенно пытаемся начать такие исследования. Просто они очень дорогостоящие. Но мы проводим сейсмомониторинг и геодезический мониторинг.
Какую информацию может дать такое наблюдение?
Возьмем, к примеру, Тбилиси. Здесь сильное землетрясение за время наблюдения не происходило. Было в 2002 году с магнитудой в 4,5. Это землетрясение слабее среднего. Но Тбилиси этого хватило. Более 10 тысяч зданий стали аварийными. Были человеческие жертвы. После этого землетрясения в Тбилиси не было. С точки зрения мониторинга, сейсмики, это должно говорить о том, что Тбилиси спокойное место. Но параллельные данные, данные геоморфологического, геологического, геодезического мониторинга говорят о том, что в Тбилиси есть потенциал землетрясения. И этот потенциал больше магнитуды в 4,5. Прогноз такого типа можно делать, но я еще раз повторю, говорить о землетрясениях с точностью прогноза погоды нельзя.
Землетрясения происходили и будут происходить, говорит специалист. Основная опасность заключается, по его словам, не в них, а в том, насколько устойчива архитектура в городах и селах.
Землетрясение не убивает человека. Если оно застанет вас где-нибудь на открытом пространстве, вас просто качнет, и на этом все закончится. Человека убивает строение, построенное человеком, или, скажем, оползень, который может вызвать землетрясение. Соответственно, выход не в том, чтобы надеяться, что землетрясение не повторится. Оно повторится. Выход в том, чтобы здания были сейсмоустойчивыми, чтобы корпуса не строили в оползневых зонах, не прокладывали там дороги, а если прокладывали, делали бы это на основании детальных исследований.
Говорит Лаша Сухишвили. Случись в Тбилиси землетрясение такой мощности, как в Джавахете, последствия могли быть очень тяжелыми, говорит архитектор Мераб Гуджаджиани. С одной стороны, это исторические здания, внушительная часть которых находится в аварийном состоянии. С другой, корпуса, строительство которых велось последние 30 лет.
Сейчас новые проекты рассчитывают на 9 баллов. Раньше, 30-40 лет назад, в коммунистические времена расчеты делались на 7 баллов. Конечно, это правильно, что правила были ужесточены. Но один вопрос – это наличие закона, а другой – что происходит в реальности. На новые строительства это еще более-менее действует, но здания, построенные, скажем, 30 лет назад, никто не проверял их устойчивость. И я полагаю, что очень высок шанс, что они не удовлетворяют тем критериям, которые у нас есть сейчас.
В регионах, говорит архитектор, дела обстоят не лучше. Несмотря на то, что многоэтажных зданий там немного, большинство сельских домов построены без учета правил безопасности.
Вы же понимаете, в селах традиционно дома строили так. Приходил мастер, говорил, что знает, как надо строить. Зачем столько арматуры зальем, фундамент и хватит. А когда села застроены таким образом, мы же помним землетрясение в Раче, ситуацию в Сачхере. Большинство домов развалились, потому что были построены без конструктора.
Говорит архитектор Мераб Гуджаджиани. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Что читают и о чем пишут в абхазской прессе? Ее прочитала Анаит Гагарян.
Абснепресс пишет, что с начала февраля автовладельцы наблюдают рост цен на ЗС Абхазии. Это вызывает беспокойство и негативные предположения о сговоре на топливном рынке республики. Агентство обратилось за комментарием к гендиректору Абсны Ойл Олегу Лакоба. Негатив, который сейчас обсуждается в соцсетях, предположения о сговоре между владельцами заправочных станций и тому подобные рассуждения не имеют никакого отношения к действительности. Объясню почему. Во-первых, по причине отсутствия информации о ценообразовании, да и вообще о положении дел в данной отрасли. Топливо, которое мы все покупаем на АЗС нашей страны, на 100% импортируется из Российской Федерации. Он подчеркнул, что цены на АЗС полностью зависят от экспортных и биржевых цен на нефть и продукты нефтепереработки. Нынешнее резкое подорожание связано с ростом цены на нефть на мировом рынке. Мы слышим недовольство тем, что на заправках в Сочи или в Москве бензин стоит 54 рубля, а у нас уже 57. Мы вынуждены покупать топливо по биржевым, экспортным, не внутрироссийским ценам. Доставлять его в Абхазию тоже не бесплатно. При этом компании несут расходы по выплате налогов, заработной платы сотрудникам, содержанию имущества и многом другом, из чего в итоге формируется конечная стоимость топлива на АЗС, которая, естественно, будет выше, чем в Сочи или в Москве, не имея собственного производства нефтепродуктов и, в частности, топлива, обеспечивающего внутренние потребности Абхазии, мы не в состоянии обеспечить энергетическую безопасность страны. И дальше вынуждены будем зависеть от внешних обстоятельств. И сегодняшнее повышение цен, к сожалению, не последнее, отметил Олег Лакоба. Научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахра Аристава на своей странице Facebook прокомментировал заявление некоторых кандидатов в депутаты о том, что они не за власть и не за оппозицию. С моей точки зрения, если кандидат заявляет, что он не за власть, значит, что-то в политике власти его не устраивает. И он, не подозревая, уже в оппозиции к власти. Быть в оппозиции к власти не обязательно быть в официальной сложившейся организованной оппозиции. Но логически, если не за политику власти, значит, в оппозиции. Второе, что бросается в глаза после такого заявления. Я не за власть и не за оппозицию. Нет никаких озвученных взглядов по острым темам. Например, вопрос суверенитета, недвижимости, энергетики, льгот иностранным инвесторам, социальной справедливости и прочее. То есть аргументации, почему не за власть или не за оппозицию, написал Ахра Аристава. По его словам, сложно будет некоторым кандидатам заручиться поддержкой граждан, если открыто не высказываться по всем острым актуальным темам. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.